Блок-аут. О новостях блогосферы.
Чуть больше 8 вечера в Москве, это значит, мы начинаем программу «Блогаут». Вести ее для вас буду я, Майкл Наки, и вы можете тоже в ней поучаствовать, присылать свои смски на телефон плюс 7-985-970-45-45, писать в твиттер аккаунт «Вызван» и писать в чат на ютубе, где есть канал «Эхо Москвы», в котором транслируется эта передача. Можете туда тоже присоединиться, посмотреть и что-то написать в чат, который там. Там, кстати, вечно происходит очень интересные события, я всегда с удовольствием и не без смеха наблюдаю за тем, что там творится. Очень много сегодня разных тем, которые были важными за последние 7 дней и активно обсуждались в блогосфере. Мы их все обязательно обсудим после того, как я зачитаю вам рейтинг топ-10 блогеров по цитируемости в российском СМИ, который для нас составила компания «Медиалогия».
Топ-10. Лучшие блогеры.
На 10-м месте депутат Государственной Думы Наталья Поклонская. Она в Facebook прокомментировала просьбу главы Чечни Рамзана Кадырова запретить показ фильма «Матильда» на территории Чечни и в целом его запретить. Она написала, цитирую, «Запретить на территории республики кощунственный фильм, оскорбляющий нашу историю и веру, это решение по силе не для каждого», написал Поклонская. Что здесь примечательно, что потом Кадыров написал, что запрещать ничего не будет, потому что и так на этот фильм на территории Чечни никто не пойдет. То есть получается, что Поклонская как бы и о Рамзане Кадырове говорил. Тем не менее, с этой новостью про фильм «Матильда», которому сегодня наконец-то выдали рейтинг, да, его, как бы сказать, что он будет показан, 16+, эта новость каждую неделю нас преследует, и вот с таким заявлением Наталья Поклонская занимает 10-ю строчку нашего топа. На 9-м месте телеведущий Андрей Малахов. Он опубликовал в Твиттер фотографию анкеты, заполняемой при заселении в отель, в которой в поле «Профессия» написано «блогер». Цитирую, когда в отеле попросили заполнить анкету гостя, написал Малахов под этой фотографией. Опять же, что забавно, Андрей Малахов действительно пробовал себя в блогосфере. У него есть свой канал, и это один из самых задизлайканных каналов в интернете. Он там выпускал видео с Дианой Шурыгиной, а ему накидали кучу дизлайков. А в общем, если он и блогер, то пока не самый успешный. И на 9-ю строчку он попадает в нашем топе. На 8-м месте премьер-министр России Дмитрий Медведев. В своем Facebook поделился воспоминаниями о событиях августа 2008 года в Южной Осетии. Цитирую, атака на мирно спящий Цхинвал на посты российских миротворцев была организована и проведена тогдашним грузинским руководством совершенно цинично и, не побоюсь этого слова, подло. Самое ужасное, что погибли мирные люди, это варвар, что надо было остановить. И Россия провела операцию по принуждению к миру. Поступить иначе было нельзя и по закону, и по совести, написал Медведев. Напомню, тогда он был президентом Российской Федерации. Собственно, эта тема активно обсуждалась и на этой неделе. Можете послушать передачи, где она тоже поднималась. На 7-м месте телеведущий Александр Олешко. Он прокомментировал в Инстаграм свой переход с Первого канала на НТВ. Написал, что завершил сотрудничество с Первым каналом по собственному желанию еще в начале июня и принял от НТВ предложение, от которого не смог отказаться. Вот видите, в этом телесезоне Первый канал лишается большого количества телеведущих, важных для них. В том числе продолжаются слухи и находят частично подтверждение об уходе Андрея Малахова, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Можете послушать прошлую передачу, она есть в записи. На 6-м месте Дмитрий Рогозин, вице-премьер России. Он написал на своей странице в Твиттер, что провел в Иране встречу с президентом Молдавии Игорем Дадоном. Цитирую, в посольстве России в Иране состоялись переговоры с президентом Молдовы Игорем Дадоном, написал Рогозин. Почему в Иране, спросите вы? Ответ на это очень забавен. Дело в том, что Дмитрий Рогозин некоторое время назад летел на обычном самолете в Молдавию. А этот самолет в небе развернули, потому что сказали, что мы не хотим, чтобы Дмитрий Рогозин прилетал в нашу страну. А потом его внесли еще в черные списки. В итоге он вынужден встречаться с президентом Игорем Дадоном в Иране и обсуждать отношения между Молдовой и Россией. И это была 6-я строчка нашего топ-10, составленной компанией «Медиалогия» для нас. На 5-й строчке министр иностранных дел Украины Павел Климкин. В своем твиттере он ответил на обвинение Михаила Саакашвили о том, что у него может быть российское гражданство. Он написал, в отличие от некоторых, не коллекционирую паспорта и ложь. Моя родина была, есть и будет Украина, и покидать ее не собираюсь при любых условиях. Написал Павел Климкин, это активно также обсуждалось с российскими СМИ, поэтому он попал на 5-ю строчку. На 4-й строчке тоже человек из Украины, а именно ее президент Петр Порошенко. Он рассказал в Facebook, что прилетел на войну военный аэродром под Винницей на истребителе МиГ-29, чтобы поздравить военных летчиков с профессиональным праздником. Цитирую, на истребителе МиГ-29 прибыл на военный аэродром в Виннице, чтобы поздравить военных летчиков с Днем военно-воздушных сил. В этом он написал в своем Facebook. Как видите, много людей не из нашей страны, много блогеров, которых цитируют российские СМИ, попадают в этот топ, потому что их очень активно цитируют российские СМИ. На третьей строчке Анастасия Удальцова, жена оппозиционера Сергея Удальцова, сообщила на своей странице в Facebook, это было 8 числа, это значит позавчера, что ее муж Сергей Удальцов вышел на свободу. Она написала, сегодня около получаса назад вышел на свободу Сергей Удальцов, который пробыл в заключении 4,5 года по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади в 2012 году. Он передает всем огромный привет и благодарит за поддержку, полон оптимизма и позитивных эмоций, написала Анастасия Удальцова. Он сегодня был у нас в эфире. Вы тоже можете его прослушать. Полчаса, по-моему, они были в дневном развороте с Андреем Поздняковым и Инессой Землер. Очень много он там интересного рассказал. Всем рекомендую. На второй строчке экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, опять же иностранец. Он опубликовал на своей странице в Facebook видео встречи со сторонниками Евромайдана в Варшаве, в котором Саакашвили рассказал, что его пустили в Польшу по украинскому паспорту, несмотря на то, что его лишили гражданства Украины. И на первой строчке наш постоянный лидер, постоянный победитель по цитируемости в российских СМИ. Я всегда это подчеркиваю, потому что нахожу это невероятно забавным. Дональд Трамп, президент США. Он в своем твиттере написал, что отношения между Вашингтоном и Москвой находятся в опасно низкой точке. И обвинил в этом Конгресс. Он написал, наши отношения с Россией находятся в самой низкой, опасно низкой точке за все время. Благодарите за это Конгресс. Это те же самые люди, которые до сих пор не могут нам дать закон о здравоохранении, написал Трамп. Ну, собственно, это и случается с президентами, которые дают кучу-кучу разных обещаний. Им все говорят, что вы, наверное, не сойдетесь с Конгрессом, а потом он говорит, нет, сойдусь, и в итоге не сходится. Пока ни одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа, включая огромную стену с Мексикой, включая отмену как раз Обама-Кейр, вот этого программы по здравоохранению, не было выполнено. Ну, будем смотреть дальше, что будет происходить. Тем не менее, первую строчку он занимает в рейтинге. И это был рейтинг топ-10 блогеров по цитируемости в российских СМИ, составленный для нас компанией «Медиалогия». Спасибо им за это большое.
Программа «Блок Аут».
И очень важная тема, на мой взгляд, невероятно важная. Стало известно, РБК, очень много разных источников мы это подтвердили, что Кремль обсуждает с ЦИКом подготовку диджитал-стратегии популяризации выборов среди пользователей социальных сетей. Основной претендент на ее реализацию, по сведениям РБК, это Mail.ru Group. И что интересно, это вот те самые люди, которые управляют ВКонтакте, управляют Одноклассниками, управляют многими вещами, которыми мы с вами пользуемся. То есть это может быть действительно масштабная, интересная компания, и зачем она нужна, и как это вообще все может работать, и какие сейчас можно строить предположения на эту тему, мы сейчас обсудим с Кириллом Мартыновым, редактором отдела политики «Новой газеты». Алло, Кирилл.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот первое ваше ощущение, да, когда вы эту новость увидели, прочитали, насколько она вам, во-первых, кажется достоверной, можно ли в такое поверить?
РБК приводит документ, открытый и опубликованный на сайте Центра избиркома 19 июля, на котором указан творческий конкурс на, собственно говоря, продвижение интересов ведомства в информационной сфере, в том числе в социальных сетях, поэтому... Ну, как бы опираясь на эту зацепку, мы можем вполне говорить, что это такая содержательная, достоверная информация. Но дальше наступает вопрос ее интерпретации, вопрос наших знаменитых анонимных источников, которые всегда стесняются говорить под своими настоящими именами. То есть работа с соцсетями на этих выборах, по всей видимости, запланирована. Какие формы она будет принимать и какие объемы, насколько интенсивной будет эта работа, это вопрос открытый.
Ну да, ну то есть понятно, что да, о конкурсе объявлено и все такое, но одно дело это ЦИК, который сам пытается в соцсети что-то делать, а другое дело это Mail.ru Group, которые в этом ЦИКу помогают. И вот насколько именно потенциальное участие этой мега-медиакорпорации, на ваш взгляд, вероятно в предшествующем, цикле?
Да, я понимаю, что действительно это отдельный вопрос, который вы справедливо ставите. Я думаю, что вот в течение последних лет, или уже, наверное, даже последнего десятилетия в России строился такой суверенный интернет, суверенная сеть, которая ориентирована на русскоязычный рынок в первую очередь, и который довольно прозрачен для российских властей и спецслужб, и отчасти управляется при помощи каких-то сигналов из Кремля, условно говоря. Вот. И сейчас мы видим, как, по всей видимости, один из таких прямых плодов построение этого суверенного интернета, вот в частности этой империи Mail.ru Group, может стать, ну, каким-то достоянием общественности. То есть тайное то, что многие, знаете, в России думают, что Дуров по-прежнему управляет ВКонтакте, что одноклассники ВКонтакте конкурируют, ну и так далее. Да, но на самом деле рынок устроен так, что вот он, почти все социальные сети российские, они сосредоточены в одном холдинге, и этот холдинг имеет очень хорошие отношения с властями, ну, вплоть до каких-то личных контактов. Ну, вот, в частности, господин Добродеев-младший работает в Mail.ru, в то время как господин Добродеев-старший работает в ГТРК. Мне кажется, это очень показательно, и этот ресурс, он такого своего собственного интернета, он будет все больше использоваться, я думаю, что по той же модели, по которой власти использовали телевидение с начала нулевых.
Угу. А вот касательно вот всей этой новости, да, она большая, новость многослойная. Давайте начнем с базы, то есть с мотивации. Действительно ли есть какая-то потребность у Кремля в повышении явки на предстоящих выборах? Есть ли с этим проблемы?
Ну, этот вопрос мне представляется почти риторическим, потому что действительно выборы состоятся уже очень скоро, о них почти ничего не известно. И самое главное, что, судя по всему, на них не удается разыграть какой-то интриги. А пока главная интрига выборов заключается в том, что люди начинают опасаться, ну, некоторые наши сограждане, что в выборах может вдруг отказаться принимать участие Владимир Путин. Неужели это произойдет? Какой кошмар. И эти люди начинают просить Путина в выборах все-таки участвовать.
Но они, по-моему, это каждый раз делают, насколько я помню.
Но здесь, мне кажется, здесь уже взята какая-то неприличная пауза, то есть уже прошли основные такие публичные площадки в этом году, на котором Путин должен был сделать это заявление, от него его ждали. Но я думаю, что все равно это такая злая ирония, а факт в том, что на выборах, судя по всему, будут участвовать лица, которые знакомы россиянам с 90-х годов, там вот по информации, которая у меня есть, подыскивается еще какой-то такой, условно говоря, неожиданный кандидат, но тоже родом из 90-х.
То есть такой некий Прохоров, но только 2-0.
Ну да, это Прохоров, фамилия тоже, фамилия всем известная. Я, поскольку у меня достоверных источников пока нету, это пока, вот скажем, предположение. Но смысл в том, что уже сейчас ясно, что этим выборам, по всей видимости, будет очень остро не хватать какой-то интриги, состязательности. И есть, с одной стороны, маленькая протестная группа, ну, относительно маленькая, вот те пресловутые там 14% условных, которые просто на выборы могут не пойти, потому что они скажут, что это вовсе не выборы, и выбирать там не из кого. Вот. А проблема для властей не в этих 14% в данном случае, а проблема в том, что люди, которые считают, что как раз все хорошо, все стабильно, и на выборах все прекрасно без них решат, то есть какая-то значительная часть потенциального электората Владимира Путина того же, может решить, что, в общем, это не их война, и что лучше, ну, как-то отдохнуть в этот выходной день каким-то иным способом его провести. И если в итоге предположить, что, например, явка на выборах составила бы, ну, скажем, 45% или 48%, то это выглядело бы как, конечно, очень слабая позиция, слабый старт для сложного очень президентского срока, который займет еще 6 лет и который накладывается на ситуацию, когда в стране окончательно кончились деньги, как всем понятно, когда нужно проводить какие-то непопулярные реформы, растут протесты и так далее. В общем, входить в этот электоральный цикл властям нужно, конечно, на приемлемой высокой явке. И весной, я думаю, что эта проблема совершенно очевидна, и весной тоже анонимные источники, приближенные к Кириенко, называли правдоподобные цифры о том, что они хотят явку в районе 70%. Вот за счет чего они будут сейчас обеспечивать, совершенно не ясно, просто по той причине, что все успокоились.
Угу. То есть с мотивацией разобрались, мотивация есть. Теперь как в этом может помочь интернет, да, потому что все, что мы видели, что власть делала в интернете, оно было, ну, мягко говоря, не очень эффективным, и может ли появление вот в этой махине избирательной, появление в ней такого гиганта, который управляет практически всеми отечественными социальными сетями, как-то сильно изменить эту традицию неуспешных проектов в интернете со стороны Кремля?
Ну, я думаю, этот вопрос надо на две части разделить. Как интернет может помочь, это довольно очевидно. Вы просто кладете социологические данные, которые показывают, что хотя телезрителей в России по-прежнему очень много, а все-таки количество людей, которые получают информацию либо просто из интернета, либо даже преимущественно или исключительно из интернета, количество таких людей постоянно растет. И тенденция эта дальше будет продолжаться, и понятно, что те инвестиции, как политические, так и цензурные, которые, в том числе и экономические, которые вот власти делают в сеть, они, в общем, исходят из понимания этой динамики нынешней ситуации. Поэтому, ну вот если все сделать по уму, то, конечно, интернет может решать какие-то задачи, которые перед властями сейчас стоят, тем более, что у них есть такой вот дружественный партнер. И речь идет, ну, во-первых, про Mail.ru группу, во-вторых, про Rambler, который тоже на персональном уровне сейчас в лице там господина Гориславского вполне с кремлевскими проектами связан. А если отвечать на вторую часть вопроса, который вы сформулировали, то здесь все, конечно, может пойти очень по-разному. И я думаю, что пока люди, которые принимают решение фундаментально о том, что компания должна вкладываться в интернет, они довольно плохо себе понимают, как интернет работает и какая у него такая социальная массовая психология. Мы видели уже попытки администрации Кириенко, ну или людей, которые вдруг решили им в этом помочь, заигрывать с молодежью, предлагать ей какую-то свою собственную альтернативную повестку. Здесь самый вопиющий случай – это вот видеоролик Алисы Вокс, которая...
Который уже удален.
Да, который оказался настолько неудачным, что сначала он был раскритикован и затроллен, как говорится, в интернете, потом вот еще и удален. Ну, вот. И это довольно характерный пример, это решение, вообще эта стилистика, это характерный пример того контента, того месседжа, который власть в этом сезоне в политическом может молодежи, людям вообще формулировать в интернете.
Ну, смотрите, это когда они делали, ну, условно, сами, да, то есть сами придумывали, да, что они хотят. Сели такие и говорят, мы сделаем клип, где будем говорить, не ходите на митинги, никто не поймет, что это сделали мы, да, что было весьма наивно. А предположительно, да, говорю сразу, предположительно, никто не знает, настоящей связи пока нет, ну, да, но предположительно. Но тут, да, они вот поняли, наверное, что это надо с помощью кого-то делать, и Mail.ru Group, наверное, вместе с Rambler примерно понимают, как интернет работает. То есть он же весь, ну, как бы у них работает. Тот же ВКонтакте,
Одноклассники. В июне, ну, это я скорее соглашусь с этой оценкой, что если вдруг у Mail.ru Group будут развязаны руки, то у них это, наверное, получится лучше, чем у Алисы Вокс. Но при этом я хочу вспомнить одну историю, такую, мол, значительную, но показательную, по-моему. Когда в начале июня, во время премьерной трансляции ток-шоу Сергея Минаева и Антона Красовского, уведомление, то есть специальное пуш-уведомление, которое приходит всплывает на экране телефонов, пришло всем подписчикам страниц Алексея Навального ВКонтакте и всем подписчикам заодно господина Усманова ВКонтакте. И тогда, конечно, многие резонно спрашивали, что происходит, потому что на шоу Минаева никто из этих людей не подписывался, там, по крайней мере, не ждал этого уведомления. То есть это было такое использование служебного положения, что называется, со стороны ВКонтакте, управляющегося как раз Mail.ru группой. И тогда пресс-секретарь ВКонтакта дал очень любопытное объяснение. Мне кажется, что они сейчас рискуют, в общем, по тем же граблям пойти заново. Объяснение было в том, что они просто тестируют систему рекомендованного контента. То есть вот есть люди, которые интересуются политикой, раз уж они подписаны на Навального, и мы решили предложить им интересное политическое шоу, о котором иначе они, может быть, бы не узнали.
Да, вроде как независимое.
Да, и это было, видимо, это было внутреннее решение ВКонтакте, ну, по крайней мере, технологическую сторону точно они обеспечивали. Вот, и оно было, конечно, абсолютно провальным, и провальным в том же самом смысле, в котором это случилось с Алисой Вокс. И поскольку времени, опять же, на разворачивание вот этих всех флагов, баррикад и других там виртуальных конструкций в интернете у власти осталось совсем немного, я боюсь, что сценарий примет такой немного авральный и, ну, какой-то, значит, некрасивый оборот, когда люди захотят быстро сделать интересную картинку компании в интернете, и эта картинка будет осмеяна, в отношении нее появится множество мемов, и в итоге это все приведет к ровно противоположному эффекту, чем тот, на который власти рассчитывают. Если в данном случае, ну тут есть два сценария, как это можно избежать, либо просто минимизировать эту интернет-компанию, в общем, сделать ее поскромнее и сильно никого не раздражать, хотя кто нужно, в общем, все равно это заметит. Вот второй вариант, это действительно найти каких-то суперпрофессионалов и дать им свободу действий, но я даже из позиции какого-то суперпрофессионала не вижу здесь хорошего сценария. То, что делается властью в интернете, для власти или от лица власти воспринимается очень иронично пользователями.
Угу. Ну тут просто, знаете, почему отчасти эта новость очень сильно меня напрягла? Потому что желание пойти в интернет у власти, оно заметно достаточно давно, ну, как, относительно, конечно, там, всего времени власти не очень давно, да, но относительно последних там нескольких месяцев, а может и года, оно заметно. Но при этом они делали это все то, как они обычно делают, там, просто закидывали куда-то деньги, раскручивали, и у них, естественно, ничего не получалось, мы все с этого смеялись и до сих пор смеемся. Но тут уже видно потуги, что они поняли, начинают понимать, что надо это как-то делать по-другому, что надо звать профессионалов. И если они научатся это делать, то это все может, к сожалению, начать работать. И такой вопрос к вам. Вот смотрите, они говорят, что мы вот эту вот всю махину хотим использовать для повышения явки. Все это будем делать через ЦИК. Воспринимают ли это они как именно заход на молодежную аудиторию, или же там для них это в целом, они начали понимать, что это не просто, да, нам нужно каких-то молодежный протест куда-то поставить, да, а что это действительно некий большой канал информации, с которым нужно теперь пристально работать и работать через профессионалов, сравнимых там с телепрофессионалами, такими как там
Кисидов и прочим. Вряд ли просто нужно эти два объяснения противопоставлять друг другу, потому что, с одной стороны, ну, повышенный интерес к интернету – это действительно следствие мартовских и июньских митингов, и той аудитории, которую там социологи нашли, это была молодая аудитория. А с другой стороны, ведь во всем мире сейчас обсуждается феномен вот таких русских троллей, кремлевских троллей, которые ведут информационную войну, пропаганду в интернете. И, в общем, власть, по крайней мере, для внешнего пользования, для такого экспортного, и для поддержки своих медиапроектов в сети, она научилась уже довольно давно действовать эффективно. То есть, ну, с одной стороны, есть мем там про ольгинских троллей, а с другой стороны, в общем, в дискуссиях иногда приходится страшно, потому что просто приходят все новые люди с похожими на реальные профили, начинает пересказывать тебе телевизор. Интернет сейчас состоит из людей, которые пересказывают телевизор. То есть это большой медиа-успех, конечно, российской пропаганды.
Ну вот что нам, пользователям обычным, да, делать в такой ситуации? На ваш взгляд, есть ли у нас какие-то механизмы, я не знаю, выявления и сопротивления таким откровенным манипулятивным конструкциям?
Вы знаете, я думаю, что я вот очень с большой симпатией относился и отношусь к ВКонтакте, как к социальной сети, там с большим культурным потенциалом, где много очень есть интересного контента, изобилия там видео, фотографий и так далее. Вот исторические паблики замечательные есть и так далее. Но я думаю, что сейчас у пользователя есть, в общем, один сценарий такой более-менее разумный, это уходить в международные социальные сети. Facebook уже и так, как бы многие, все те, кто хотели, уже давно себе завели аккаунт, есть Telegram. Вот, и я бы просто хотел бы поменьше иметь дело с российским вот этим суверенным интернетом, который Mail.ru Group контролируется, если у вас нету каких-то целей, почему вы там присутствуете, то ли потому, что для вас это удобная система связи, вы просто надо отдавать себе отчет в этом, то ли потому, что вы такой вот, партизан боец невидимого фронта уже по другой линии, когда вы хотите этой пропаганде осознанно противостоять. А так, мне кажется, что будущее Рунета на такой среднесрочной перспективе это все-таки такие глобальные проекты, которые Mail.ru, к счастью, не контролирует.
Угу. Ну и последний вопрос, у нас уже заканчивается потихоньку время. Угу. Вот ваш прогноз, получится у них с этой явкой с помощью интернета как-то или не получится?
Вы знаете, я думаю, что они дедовскими методами в итоге вытянут, там, работы с бюджетниками, вот, какими-то другими вещами, которыми они всегда умели вытягивать себе явку, когда это им было нужно. Но насчет интернета они тоже отчитаются о проделанной работе и, может быть, к несчастью, действительно чему-то даже научатся.
Спасибо вам огромное. Это был Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты». А на самом деле какие-то проекты, вот я слежу за тем, что делают, ну, по слухам делают, да, околокремлевские такие организации, которые в интернете что-то пытаются делать, и помимо тех каких-то вещей, которые они делают, ну, в лоб, да, таких, которые все быстро понимают, что это значит заказ, что это все сделано, появляются потихонечку такие вещи, которые идентифицировать сложнее, на которые люди ведутся. Посмотрим, как все это будет развиваться. Всех призываю активно следить за тем, что вы читаете в Одноклассниках, во ВКонтакте, да и даже в Фейсбуке, потому что зарегистрироваться в Фейсбуке может каждый, написать какой-нибудь комментарий, и пытаться рефлексировать на тему того, не пытаются ли манипулировать как-то вами информацией люди, которые там пишут. И мы вернемся после новостей кратких и рекламы к блогауту.
Программа «Блогаут». Блогаут. О новостях блогосферы.
20:35 в Москве. Мы продолжаем блогаут. С вами все еще я, Майкл Наки. Вы можете писать свои смс-сообщения по телефону +7 985 970 4545. Можете писать на твиттер аккаунт «Вызван». Можете писать в чат на ютубе, который существует. И это на канале «Эхо Москвы». Там наша передача транслируется в прямом также эфире. И сейчас... Такая тема не для всех была заметная, но определенную часть людей всколыхнула, в частности меня, очень сложная, очень интересная. Значит, Департамент информационных технологий Москвы делали они все вместе некий онлайн-дневник, чтобы там можно было смотреть оценки. И вот для этого онлайн-дневника разработчик приложения Ливан Кверквери сделал приложение, которое этот дневник себе содержит, и там можно также посмотреть, например, сколько там надо пятерок набрать, чтобы было там пятерка в четверти и все такое. В общем, некое приложение. И сейчас разгорелся некоторый конфликт между Департаментом информационных технологий, который сказал: нет, ваше приложение, мы не хотим, чтобы оно было, и вообще у нас будет только одно легальное приложение, и кстати, возможно, с монетизацией, а ваше бесплатное предложение мы не хотим. Я так понял эту историю. Сейчас сам Ливан нам расскажет, как там все было на самом деле. Алло, Ливан.
Алло.
Да, здравствуйте.
Майкл,
да, я попробую вот, да, кратко описать, как я эту ситуацию в общих чертах вижу. Расскажите, пожалуйста, вы... у нас не очень много времени, поэтому вот, чтобы прям на пальцах нам было понятно, во-первых, из-за чего весь сыр-бор, да, что у вас за приложение, там, буквально в минутку, и дальше мы будем обсуждать уже, что произошло и так, что у вас за приложение.
Хорошо. В принципе, история кому-то покажется очень простой. Как вы сказали, у Москвы есть электронный дневник, и он совершенно неудобный. Поэтому я еще, будучи школьником, разработал свое приложение. Мой дневник очень понравился школьникам, и за год у него появилась огромная аудитория. Если дневник был создан в ноябре 2015, то к октябрю 2016 аудитория разрослась до 100 тысяч пользователей. И на данный момент это является самым массовым приложением для электронного дневника. Судя по всему, Диту это не очень сильно понравилось, и где-то в октябре произошел такой неприятный случай. В моем приложении где-то 300 пользователей увидели рекламу, по словам ЗИТ, 18+. Это стало... Ну, на самом деле, это не совсем 18+, но не самое важное.
А там реклама – это баннер, как бы, да?
Ну да, то снизу баннер такой, знаете, как обычно. Чтобы просто понимать, 100 тысяч пользователей 300 – это 35%. И эта реклама вела на браузер. Ну так вот, проблема с этой рекламой была исправлена в тот же вечер, но это стало прекрасным поводом для Дита, и они меня заблокировали.
Скажите, пожалуйста, перед тем, как мы продолжим, были ли у вашего приложения какие-то конкуренты, похожие приложения?
А, да, были конкуренты. Есть подозрение, что эти конкуренты связаны с ДИТом через аффилированные компании. Я об этом сейчас вот чуть позже расскажу.
Да, хорошо, да, да.
Значит, проблему я исправил в тот же вечер, и ДИТ все равно, несмотря на то, что должен был дать 14 дней на исправление, и только потом, если я не справлю, заблокировать меня, я меня все равно заблокировал, и начали после того, как я им внес эти правки, просто искать какие-то левые причины. То переносили переговоры, то сначала их назначали, потом переносили, потом сотрудники заболевали на неделю. А в итоге прошло 2 месяца. При этом то, что 2 месяца пользователи дневника не могли пользоваться дневником, где-то это не сильно волновало. Но спустя 2 месяца диких переговоров меня все-таки разблокировали. С того момента прошло 8 месяцев, и, соответственно, ни одной проблемы больше с подобной рекламой не возникало.
Uh-huh.
Вот. Спустя полгода я спросил у ДИТа, будут ли какие-то изменения у них. Что они ответили, что нет. Ну, что все хорошо, никаких пока у них намерений нет. А 1 августа мне пришло письмо, где они сообщили, что API больше не будет. При этом сказали, что там какая-то причина в изменении формата взаимодействия.
А чтобы мы понимали, ДИТ, он как-то модерирует этот онлайн-дневник? То есть в каких он, так сказать, отношениях с этим дневником? И почему он вообще имеет право допускать кого-то делать приложение по нему, кого-то нет?
Есть такая в Москве единая мобильная платформа. Это разработка города Москвы. Ее суть в том, что каждый сторонний разработчик может подать заявление, пройти проверку и после этого получить доступ к данным. То есть вы можете создать хоть час свое собственное приложение, который может зайти школьник и узнать свои оценочки. Вот это инициатива ДИТ, что самое забавное.
Uh-huh.
Вот. А после того, как я вышел в публичное поле, написал статью на Хабрахабре, они резко свою версию изменили. Снова вспомнили про эту историю 300 просмотров и начали прикрываться детьми. Хотя, опять же, прошло уже 8 месяцев с того момента. Вот. И стало понятно, что раз они меняют позицию, значит, просто пытаются скрыть основную причину.
Угу.
Вот.
То есть,
я говорю,
правильно ли я понимаю, что была история, что у вас было приложение, оно вот всем нравилось, ДИТ тоже особо никак против ничего не имел, и в какой-то момент, вот недавно, они сказали, что нет, больше с вами работать не будут, а будут с какими-то другими приложениями работать?
Нет, они сказали, что вообще в принципе больше сторонних разработчиков не будут принимать себя.
Угу.
Они просто отказались от этого. По моему мнению, причина вот такая. То есть дальше, пока суд это не подтвердил, я не могу говорить утвердительно.
Можем говорить предположительно, мы так всегда делаем.
Да, вот, предположительно. Существует такая компания Altarex, которая является разработчиком этой единой мобильной платформы и официального приложения госуслуги. Так вот, эта компания Altarex, официальное приложение госуслуги, дает доступ к дневнику бесплатно и официально, но о нем никто не знает. И в ключах этого дневника не прописаны даже слова Меркала. То есть ребенок, который открывает iPhone и хочет найти это приложение, не может его найти. В принципе, оно как бы вроде есть, но его на самом деле нет. Для людей его нет. И есть через этот Altarex, через аффилированные компании, компания Tactic Labs,
uh-huh.
которая также разрабатывает дневник, но он платный. Вот только платный. Вы не можете посмотреть домашнее задание, не оплатив 75 рублей в год.
И вот к этому приложению ДИТа претензий нет?
Нет. Теперь из-за того, что суть в чем получилось, что они пытались меня заблокировать, но у них не получалось. А из-за того, что мое приложение было самым популярным, они не могли подняться в топ. И из-за этого их приложение не могло развиваться. А они как рассчитывали? Они создают госуслуги, получают подряд, на это зарабатывают на подряде, и после этого они делают так, что это приложение найти никто не может. Они выкладывают платное приложение. И все пользователи должны были пользоваться платным. Но у них не получилось, потому что был я с бесплатным приложением. Поэтому в итоге они просто потеряли интерес к этой аудитории, скажем так, и просто поняли, что им неинтересно поддерживать эту платформу, потому что Altarex и Tactic Labs, по сути, одна компания. То есть они для себя это делали, а не следим, то никому.
То есть теперь вообще не будет приложения ни платного, ни бесплатного, которое бы вот тот функционал...
Будет одно единственное госуслуги, которое вот осталось там, и о котором вообще никто не знает.
Да, в смысле, что с функционалом схожим с вашим приложением.
Ну, там вообще неудобно, дети его просто терпеть не могут, потому что даже я на своей странице в группе моего приложения создал опрос, если ГИД говорит, что дети там они делают это в защиту детей, 1000 детей, там 900 с чем-то, оставили отзыв о том, что им нравится приложение, что оно лучше госуслуг, что оно помогает им учиться, при этом дети это мне не учитывают. Ну, потому что то, что они говорят, что они думают о детях, это лишь прикрытие основных каких-то интересов.
Ну, эта технология нам давно знакома. Да, скажите, пожалуйста, что вы теперь планируете ли делать, какие-то вещи помимо привнесения публичности, что, безусловно, правильно?
Ну, естественно, давать им приложение просто так никто не будет, потому что потрачено куча времени на это, и просто дети останутся без нормального приложения. А мы сейчас, мне помогают люди, мы готовим заявление в ПАС, сейчас смотрим основания, кроме как в ПАС, возможно ли подать в суд, потому что это немножко разные вещи. Естественно, вообще самое удивительное в этой ситуации, это просто отношение детей к частникам, ну, участникам, к бизнесу. Потому что их вообще не интересует ни мнение, ничего, а просто как такое пустое место. И они потеряли к этому интерес, и до свидания. Мы закрываем API.
Ну, хотя... что-то мне подсказывает, что они все-таки сделают какое-нибудь платное предположение. Я, конечно, не уверен, но...
Ну, мне кажется, что после того, как я публично об этом написал, они уже не сделали этого. Потому что на следующий день после статьи это приложение разместило у себя объявление о том, что оно закрывает. При этом прошло там сколько-то дней, они ничего не писали.
Да, но, к сожалению, у интернета достаточно маленькая память.
А, ну это да. Кстати, да. Сейчас, после объявления о том, ну, в статье было указано, вот эта связь между Altarix'ом и TactiClubs, эти сайты начали чистить, то есть они остались в архивах, что как бы намекает, что попали в точку.
Но интернет все помнит. При том, что у него короткая память. Вот такой вот достаточно интересный парадокс. Спасибо вам большое. Это был Ливан Кверквили. Будем следить за этой историей. Я так понимаю, Саша Плющев тоже следит за этой историей. И достаточно такая... Ну, она неприятная, потому что вот был человек, да, сделал что-то хорошее. Сделал удобный дневник для школьников, который позволял этих школьников как-то мотивировал. И, значит, они все радовались, и все было хорошо, и потом вот из-за каких-то либо бюрократических проволочек, во что я верю с трудом, либо каких-то собственных интересов, да, был вот вытравлен практически разработчик, было вытравлено приложение. Посмотрим, когда все будет развиваться. Я надеюсь, что история окончится хорошо, и что Дид все признает, откатит и разрешит дальше этим приложением пользоваться. Ну, а теперь мы переходим к следующей нашей теме.
Программа «Блок Аут».
История, которая началась где-то в конце июля, продолжается до сих пор. Значит, группировка хакеров заявила, что украла с серверов канала HBO, который выпускает множество сериалов, но одним из самых заметных последние 7 лет является «Игра престолов». Значит, что эти хакеры украли оттуда полтора, по-моему, терабайта информации. Это очень много. Это там может быть несколько серий, может быть очень много сценарного текста. И, значит, на этой неделе стало известно о том, что они попросили выкуп. Они попросили выкуп в размере 6 миллионов долларов, как предполагается, и угрожают, если этот выкуп он там не будет, опубликовать, значит, во-первых, все спойлеры для тех, кто смотрит «Игру престолов» и другие сериалы. Ну, мне больше интересна «Игра престолов», честно говоря. И серии целые опубликовать. И более того, уже появились в интернете телефоны актеров «Игры престолов». Если вы, наверное, постарайтесь, вы можете попробовать их найти, но я думаю, они уже их сменили. А вот там телефоны Питера Динклэджа, который Тириона играет, Эмили Кларк, которая играет Дейенерис. Ну, в общем, они наверняка их сменили, они не глупые люди. В общем, сейчас обсудим всю эту историю, почему вообще для «Игры престолов» важно, чтобы не было спойлеров, почему такие атаки совершаются, как вообще все это работает, с генеральным директором Амедиа ТВ и Амедиатеки Денисом Горшковым. Алло, Денис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, спасибо большое, что нашли время. Вот Амедиатека, да, она плотно работает с «Игрой престолов». Насколько я понимаю, это вообще единственный какой-то официальный поставщик этого сериала. Поправьте меня, если я не прав.
У нас эксклюзивные права в интернете на этот сериал. Более того, мы являемся эксклюзивным вещателем и представителем HBO в России, да. Со статусом Home of HBO.
Вот. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, во-первых, насколько эта история критична, то есть такого рода какая-то атака и возможные угрозы, которые предоставляют, насколько они могут подпортить жизнь и пользователям, да и в целом тем, кто распространяет этот контент и самому каналу?
Вы знаете, знаете, жизнь они, безусловно, портят. Это не первая подобная атака. Но вот буквально вчера, после всех этих жутких новостей последней недели об атаке и всех этих фактов и шантаже со стороны хакеров, были опубликованы и вышли рейтинги того самого четвертого эпизода нового сезона «Игры престолов», который просочился в сеть. Правда, просочился из Индии, и это была утечка от индийского вещателя, но тем не менее. Суть в том, что рейтинги этого эпизода, несмотря на то, что он утек, несмотря на то, что были опубликованы спойлеры, они установили новый рекорд за всю историю сериала, да? О чем это говорит, на мой взгляд? Что действительно «Игра престолов» — это уже не просто сериал, это некий феномен массовой культуры с огромной лояльной аудиторией. И я не думаю, что все вдруг срочно побежали смотреть этот эпизод в жутком качестве за 2-3 дня, а дождались его официального релиза в нормальном качестве на HBO и официальных вещателей по всему миру, в том числе и в медиатеке. Мы у себя тоже не почувствовали, да, какого-либо оттока аудитории.
Но у этих людей, у этих немногих людей, кто все-таки готов смотреть в ужасном качестве, я видел скриншоты этой утекшей серии, там, значит, внизу плашечка с таймингом, какая-то индийская надпись в правом верхнем углу, ужасное качество, но есть проблема. У них есть интернет, у них есть Твиттер и Фейсбук, и они туда пишут спойлеры, пару из которых я, честно говоря, словил. А вот на ваш взгляд, насколько, вот раз уж мы говорим про «Игру престолов», спойлеры, и конкретно для этого сериала, это вещь, которая может как-то омрачить просмотр или как-то убить некую интригу? То есть есть какая-то исключительность в этом сериале или нет, в этом точке зрения?
Вы знаете, спойлеры – вещь индивидуальная, да, и у каждого человека своя культура смотрения. Вот меня они в какой-то степени подогревают, да, я одним глазком подглядываю, а тем не менее жду серии, да, чтобы посмотреть все целиком. Но для этого сериала это действительно чувствительно еще и потому, что он изначально основан на книгах. Да, на знаменитых книгах Мартина. И если предыдущие сезоны они выходили после опубликованных книг, да, и не было такой интриги, что же будет дальше, то последние два сезона они опережают книги. Книги еще не опубликованы. И я думаю, что это была специальная находка продюсеров. Они попросили Мартина задержать выход книг, чтобы еще больше увеличить базу, интригу вокруг сериала. Поэтому вот именно в этом контексте действительно эти спойлеры и утечки, они могут быть чувствительны.
Ну, есть еще версия, что просто за делание сериала ему платили гораздо больше, чем за производство книг, но это разные есть теории. А, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что были прецеденты таких атак, а как там все происходило и вообще идут ли студии на переговоры с этими интернет-террористами?
Здесь можно вспомнить несколько прецедентов, начиная от знаменитой корейской истории Sony, да, когда атаковали севернокорейские хакеры в преддверии фильма о Северной Корее. Недавний инцидент с Disney, который случился буквально пару месяцев назад, где также шантажировали компанию и вытекли новые релизы. Вот, поэтому, к сожалению, это некая реальность индустрии сейчас, да, и, в общем-то, интернет-технологии, они ушли настолько далеко, что какие-то народные умельцы продвинутые, вот, делают такие вещи и взламывают системы безопасности студии. А студии действительно очень сильно сейчас в это вкладываются, потому что, по сути, все это потеря их собственных денег.
И как вот они реагируют в таких ситуациях? Идут на контакт с такими вымогателями?
Ну, на самом деле это индивидуальный кейс, да, кто-то вступает в договоры, вопрос денег на столе и вопрос потенциальных убытков, да, кто-то же просто гордо забивает и, в общем, рассчитывает все-таки, что на лояльность аудитории и на ее сознательность.
Угу. Теперь немножко о другом. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что на вашем сервисе, на медиатеке, выходят серии как бы день в день с официальными релизами, с официальными премьерами?
Более того, они выходят минуту в минуту. Вот та же «Игра престолов», да. Каждая новая серия появляется у нас ровно в 4 утра одновременно с HBO в Штатах. Из-за разницы во времени, 4 утра.
Вот что я хотел вас, честно говоря, спросить. Как вы, наверное, помните, с четвертым сезоном «Шерлока» произошла интересная история, когда российская его версия в озвучке Первого канала появилась несколько раньше, чем появилась в мире. Да. Ну, то есть, понятно, для того, чтобы у вас там выходила одновременно серия со всем миром, да, вам вы ее получаете заранее. Да, и вот там она, значит, каким-то образом утекла. Как-то затруднилась работа с HBO после такого? Не стали ли они как-то с подозрением относиться и не выкатили дополнительных каких-то условий?
Вы имеете в виду BBC, да?
Нет, у BBC-то вы же не работаете с BBC, вряд ли знаете. А вот у вас с HBO как-то после этого усложнились отношения? Стали ли они, вот оглядываясь на ту историю BBC и Первого канала, как-то более подозрительны?
Вы знаете, они всегда очень серьезно относятся к безопасности. Более того, у них есть свой собственный глобальный мониторинг, и они видят, если где-то какие-то серии появляются раньше и утекают, и мы в свое время и каждые 2 года проходим контроль безопасности всех наших ресурсов. Но, опять же, все эти утечки, они могут быть спровоцированы, по сути, 2 вещами. Это халатность и банальный человеческий фактор, да, невнимательность, которые воспользовались злоумышленники, или это тот самый изначально злой умысел и внешний взлом сервиса.
Как у вас устроена система этой безопасности? Вы же получаете то, что все ждут новые серии «Игры престолов». У вас серьезная система безопасности? Там говорите со своими сотрудниками, запираете, может быть, их, чтобы они не смогли никуда унести новую серию?
Конечно, конечно. Ну, не буду раскрывать всех секретов, но мы серьезно к этому относимся и, в общем-то, как и все правообладатели, уделяем этому большому вниманию. Лишние проблемы никому не нужны в этом смысле.
А ваши сервера, ваши вот это все пытались как-то взламывать, как-то проникать, атаки какие-то совершать?
Пытались. Инциденты периодически происходят, которые мы обрабатываем согласно законодательным возможностям на нашей территории. И, в общем-то, я думаю, что в ближайшее время нам будет о чем поподробнее пообщаться на эту тему.
Ну, будем с нетерпением ждать. Спасибо вам большое. Будем надеяться, что ничего не утечет, ничего не испортит нам, фанатов сериалов, ощущения от этих сериалов. Это был генеральный директор Амедиа ТВ, Амедиатеки Денис Горшков. Чуть времени у нас с вами радиослушатели, YouTube-зрители и Твиттера читаете? Нет, в Твиттере вы не читаете. Вы там вопрос задаете. Остается. Я хотел вам вот что сказать. Если у вас есть какие-то предложения, вы видите какие-то интересные темы, если у вас... Вот, например, мне много писали в сообщениях о том, что я там что-то неправильно говорю или произношу. Мне тут запретили не склонять Facebook и YouTube, а мне так нравится. Мне так хочется. И если у вас есть какие-то комментарии, наши все выпуски выходят, во-первых, на сайте Москвы. Там в разделе передачи блог Алтона есть, там есть комментарии, вы их там можете оставлять, давать свои оценки, ну, в рамках приличия и закона, конечно, давать свои предложения, указывать на какие-то недочеты, недостатки и писать интересующие вас темы, потому что вот то, что я, да, для вас собираю, и самые интересные новости этой недели, да, по благосфере, я все это делаю исключительно для вас, чтобы вам было интересно, чтобы вам было комфортно. Можете писать там, кого бы вы хотели услышать, например. В общем, пишите это на сайте в комментариях, пишите это на YouTube в комментариях. У нас все вот эти наши трансляции также выкладываются, их все можно посмотреть, и можно что-то написать. Я все эти комментарии всегда читаю, и к вашим советам всегда прислушиваюсь. Поэтому призываю вас активно это делать, активно писать, оставлять свое мнение для того, чтобы мы делали передачу лучше для вас, потому что единственная причина, почему я здесь сижу, это вы, поэтому активно активно призываю это делать. И через неделю ровно мы с вами снова увидимся. Снова будет блог-аут. Он снова будет после 8 часов вечера. Вы сможете присоединиться по онлайн-трансляции на Ютубе. Вы можете присоединиться по радиоприемникам и по нашей станции в интернете. И тогда до следующей недели, когда мы снова обсудим самые интересные и важные события благосферы, которые произойдут за последующие 7 дней. Всего вам хорошего. Спасибо большое. Это был Майкл Наки и программа «Блог-аут».
Блок-аут.